Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 12 июля, сегодняшний выпуск вот о чем. Как ВСУ ведут бои за территории, которые Россия захватила еще в 2014 году? Восстановление Мариуполя России, масштабный пиар и отсутствие качества. Тактическая медицина по стандартам НАТО, как обучаются будущие военные медики. Несмотря на сильное давление Киева и стран Восточной Европы, НАТО на саммите в Вильнюсе вчера не дал четких критериев и сроков вступления Украины в альянс. Вместо этого союзники пообещали принять Украину без плана действий по членству, обязательного этапа для всех предыдущих государств, кроме Финляндии и Швеции. Также альянс открывает многолетнюю программу военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов в год, чтобы модернизировать ВСУ и помочь им перейти на стандарты НАТО. А сегодня начинает работать Совет Украина-НАТО, который придет на замену одноименной комиссии и обещает более глубокое сотрудничество. На нем будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины от стран Запада, которые будут действовать до ее членства в альянсе. Отдельные же страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещали силам обороны Украины новое оружие. Например, Франция вслед за Британией даст около полусотни дальнобойных ракет «Скальп», также известных как «Шторм Шейдл». Германия пообещала 25 танков «Леопард» и 40 БМП «Мардер», а Австралия передаст Украине 30 БТР «Бушмастер». В то же время президент Чехии Петр Павел в очередной раз в кулуарах саммита повторил, что у Украины есть время до конца года, чтобы сформировать выгодную позицию для переговоров с Россией на поле боя до выборов в США. О том, что к концу 2023 года Запад может начать принуждать Киев к миру с Кремлем, допустил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода». В студии поговорим сегодня о том, может ли Украина победить Россию до конца года, на что рассчитывают ее союзники. Почему альянс так и не назвал четких критериев и сроков для вступления Киева в НАТО? И как на договоренности в Вильнюсе отреагируют в Москве? С нами сегодня будут пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, российский военно-политический эксперт Юрий Федоров и кандидат политических наук, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. Друзья, напомню, вы можете звонить и писать в наш эфир, звонить по номеру 0800 300 403, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, писать в Viber плюс 38 095 151 9505. Не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube, поставить колокольчик, ну и поставить лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Как сообщает украинское командование, на бахмутском направлении инициатива остается за ВСУ. Атака российских войск отбита у Григоровки и восточнее Орехово-Васильевки. По данным Deep State, продолжаются бои на подступах к Клещиевке. Это южный фланг Бахмута. И у канала Северский Донец-Донбасс. К западу от Донецка силы обороны Украины не дали продвинуться российским войскам в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки. Авиаудары войска РФ нанесли возле Авдеевки и Нью-Йорка. Лиман, Кремена и Купинск. Россия пыталась наступать на Веселое в Донецкой области. Безуспешно. Deep State сообщает о боях у Дебровы и в Серебрянском лесничестве. Авиаудары войска агрессора нанесли вблизи Подолов, Кучеровки и Кисловки Харьковской области, Белогоровки и Невского на Луганщине. Под Угледаром войска России пытались продвинуться на освобожденное Благодатное. Атака была отбита. Авиаудары агрессор нанес около недавно деоккупированных Сторожевого, Макаровки и Равнополя в районе Отрадного, севернее.
Ну и сразу же обсудим ситуацию на фронте с Александром Бородиным, пресс-офицером 3-й отдельной штурмовой бригады. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, расскажите, я так понимаю, ваша бригада находится на Бахмутском направлении, расскажите об обстановке, что там сейчас происходит. Мы вот только что видели, да, вот наш обзор, который базируется на отчетах Генштаба и проекта Deep State, там по флангам россияне атакуют, я так понимаю.
Ну, дивіться, стосовно нашої бригади, тому що можу говорити про нашу зону відповідальності, ми потихеньку просуваємось. Тобто це процес, можливо, здаватись повільним, тому що всі очікували щось такого швидкого. Але насправді вони досить сильно зробили оборонні споруди, у них достатньо велика кількість артилерії і людей. Людей вже значно гіршої якості, але тим не менше їх дуже багато. Тому ми просуваємось, робимо перерву, тренуємось, готуємось, знову просуваємось. Ось такими цим. Тому у нас, в принципі, ініціатива на нашій, суто на нашому ділянці відповідальності, ініціатива за нами.
Вы сказали, что по ту сторону линии фронта люди более низкого качества, да, я цитирую. А кто это, как вы думаете? Там были вагнера, да, сейчас что это за, ну, квалификация их какая, да, и, ну, может быть, какие они роды войск?
Ну, це все, ну, крайні у нас полонені, це були десантники, і це було досить, ну, це була еліта. І, ну, але в більшості, це, скажімо так, рідкість. В більшості у нас полонені це Шторм Z чи мобілізовані. І що Шторм Z, що мобілізовані, це люди, яких готують там до 2 тижнів, з яких вони пару там разів постріляли і все. Тобто їх мотивація, їх підготовка, вона низька. Хоча, знову ж таки, от, крайні наші полонені це, ну, це контрактники ВДВ. Але знову ж таки, вони професіонали, проте вони низькомотивовані, і серед них є там хлопці там по 19-20 років, які там тільки підписали контракт на сорочки, ще там на сорочки, на срочну службу.
Александр, а в чем выражается вот эта низкая мотивация? Они что, сдаются в плен? Что рассказывают вам, ну, вот, пленные, да? Ну и насколько распространена практика того сдачи в плен с стороны оккупантов?
Ну, дивіться, в цілому вони би здавались масово, тому що у них в більшості дуже критичне ставлення до офіцерського складу. Вони дуже критикують офіцерський склад. Як, ну, скажімо так, вони розказують такі речі, так, що, наприклад, 1,5-літрова пляшка води на 3 людей на добу влітку. Тобто це просто тортури з боку їх керівництва, тому що, ну, ви розумієте, коли жарко, 1,5, тобто це...
Нужна 3 літра води, да, на чоловіка рекомендують обычно.
Так, півлітра води на одну людину, ну це нічого, тим паче, коли ти в умовах бою. Вот. І багато таких речей. Тобто це такий приклад. Велика кількість з них запропагандовані в тому, що українська армія буде там, якщо їх здатись в полон, вона їх або застрелить, або тортури будуть якісь. І оця пропаганда їх, вона, от вони, ти добу їм треба, щоб відійти, як їх беруть в полон, коли вони розуміють, що з ними нічого такого не буде. От вони добу думають, що ну зараз, ну точно зараз щось буде. Настільки вони впевнені от, в цій пропаганді, тому на жаль, не так багато, ну, багато хто біжить, не так багато хто хоче здаватися полон.
Александра, по вашим впечатлениям, вони розуміють, за що вони воюють вот, під Бахмутом? Зачем їх туди взагалі послали?
Ну, в більшості, знову ж таки, полонені, вони в більшості не розуміють до кінця. Ну, тобто вони кажуть якісь такі речі, слогани. Вони говорять слоганом, розумієте? Тобто це не їх думки. Це не думки, не думки людей, які там дійшли до якогось висновку. Це просто слогани. Вони самі розповідають, їм там ставлять задачу, їх там наказ, їх забрали роту, показують якісь фільми пропагандистські, ну, от перед виїздом. І вони от цими слоганами в цих фільмах вони і говорять. А коли ти починаєш їх питати, що саме, чому так, вони такі, ну, ми не знаємо.
Чеченцев не встречали на вашем участке фронта? Там Кадыров заявлял, что вот под контрольным батальон Ахмат перекинут они под Клещеевку. Может быть, ваши побратимы там на других участках фронта видели, что они уже вступили в бой или нет?
Мы вот так поки що в Стрілецькому бою їх не зустрічали, як і полонених. Але був момент, коли, ну, ми знаємо це там з допомогою розвідки, що були знищені там бліндашиком були ці чеченці, і вони там дуже емоційно про це між собою говорили. От, ну так, щоб от і зустрічати в стрілецькому бою, поки ні.
Александр, ну и последний к вам вопрос, такой уточняющий. Вы сказали, что потихоньку продвигается ваша бригада на вашем направлении. Что мешает продвигаться более быстро? Там есть, ну, как пытаются оккупанты сопротивляться? Там, я так понимаю, такие серьезные фортификационные сооружения, снарядного голода нет и стреляют из артиллерии постоянно. Опишите, пожалуйста, ситуацию вот военную, да, как штурмовиков.
Ну, дивіться, справа в тому, що швидко... Це питання збереження українських військових. Тобто, якщо б ми швидко просувались чи намагались, ми б тоді поклали багато хлопців. Тому нам потрібно, я ж казав, що ми просуваємось на якусь ділянку, потім закріплюємось знову ж таки, тренуємось. Ми дуже сильно тренуємось перед кожним штурмом. Тобто ми знаходимо схожі місцевості до метру тренуємось і перевіряємо, хто де повинен бути. Це, по-перше, для збереження життів. Ну, по-друге, з боку ворога у них дійсно велика кількість артилерії, вона не зменшується, навіть, я думаю, збільшується. От. І вони велику кількість вони кидають у цих ну, таких штормзетів мобілізованих, інколи контрактників. І вони кидають, 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 і якоїсь там проблем в людях у них немає. А які б вони були не демотивовані, все рівно, якщо там по саці сидить 100 людей, їх треба професійно, і щоб там не покласти наших велику кількість хлопців, треба професійно пропрацювати, професійно зайти. Тобто це все час. І так кожна посадка, розумієте? Тому це поступово, і це не повільно, це просто для того, щоб для збереження життів ми так робимо.
Рационально, скажем так. Александр, спасибо вам большое за включение. Александр Бородин, пресс-офицер 3-й отделения штурмовой бригады. Ну вот мы все в течение украинского наступления, которое вот идет с начала лета, смотрим видео, да, как работает эта бригада на Бахмутском направлении. Спасибо за ваше время и за ваше включение. Украинская армия продолжает контрнаступление. В конце июня ВСУ освободили территории вблизи Красногоровки Донецкой области. Эти территории были с 2014 года под контролем России. Об активизировавшихся боевых действиях 79-я десантная бригада ВСУ рассказала моим коллегам с телеканала «Настоящее время».
Мы сейчас направляемся на позиции десантников 79-й бригады. Это район Красногоровки. Совсем недавно украинские военные освободили позиции, которые были заняты российскими подразделениями еще с 2014 года. И сейчас на том направлении сильно активизировались боевые действия.
На позиции расчет 105-миллиметрового орудия практически без остановки ведет огонь. Артиллерист Вячеслав снаряжает один снаряд за другим.
Ну, можно и 100, можно и 150. За смену, за сутки. Смотря как, какие продвижения будут с той стороны. Если там сильно атакуют, значит, можем поработать хорошо.
Хорошо – это как сейчас.
Трішки сложновато, трішки багато снарядів випускаємо, ну, то есть, противник лізе, треба відбивати, ну, ну, багато сильно стріляємо. І вони лізуть і лізуть, там, ну, по ним стріляєш, одних ложиш, а ззаді них лізуть зразу другі, то есть, вони як будто якісь зомбі. Не знаю, как по-другому их назвать.
Замкомандира подразделения Богдан показывает, куда бьют украинские артиллеристы.
Відповідно, зараз ми бачимо позиції противника, по яким ведеться вогонь з даної гармати. Відповідно, система окопів противника, перекриті щілини, вогневі точки, от видно обложені мішками. Згоривша російська техніка, до речі.
Там 4 танки, да?
Да, 4 танки. Гарно попало декілька снарядів. Противник зазнав втрат в живій силі. Декілька осіб було поранених.
Эти позиции российских войск находятся рядом с оккупированным Донецком. Именно там украинским подразделениям удалось прорваться и освободить часть территории, захваченной еще с 2014 года.
Было принято решение для покращення тактичного становища деяких підрозділів нашої бригади відсунути противника в бік Донецька. Була продумана, ретельно продумана операція з застосуванням артилерії, застосуванням бронетехніки, застосуванням заходів розмінування мінних полів противника, застосуванням імітаційних дій, які ввели противника в оману. І завдяки добре спланованій операції було захоплено кілька позицій, які ворог утримував, починаючи з 2014 року.
Тепер російські підрозділення намагаються ці позиції повернути.
Противник застосовує проти наших військ дрони камікадзе дуже активно. Палить наші позиції, крім того, застосовує танки камікадзе, бронетехніку, напхану вибухівкою, яку пускає на наші позиції.
Після дронів камікадзе починаються штурми. Українські артилерісти не підпускають російську піхоту, тому ця гаубиця майже не умолкає. Неожиданно становится слышно, как летят снаряды уже в нашу сторону.
Поезд приближается, поезд.
Мимо.
Ляпне.
Ворог по нам, походу, чи питається нас засікти, чи може, ну ні, навряд ли він засік. Якщо б він засік, вже б ближе лягало. А так він просто примерно розуміє, з якої сторони, бо вже це не перші прильоти. І питається на заборону, називається так, на заборону, примерно знає, де і примерно туди стріляє.
Но в ответ на стрельбу на запрет, расчет этой гаубицы открывает огонь на заграждение, чтобы поддержать свою пехоту.
В Киеве военные учились тактической медицине по стандартам НАТО. В пятидневной программе помощь при контузиях, ожогах, сложных переломах и глубоких ранах. Насколько эффективна такая программа и можно ли после такого обучения ехать на фронт и спасать жизни украинским солдатам, расскажет моя коллега Анастасия Середа.
Ви знаєте, що ви з самого початку працюєте на етапі тактичної польової допомоги. Вам принесли союзного комбатанта в умовне укриття. Ви з самого початку вже виконуєте концепції цього етапу. Ми навчаємо військовослужбовців по різних рівнях надання допомоги в тактичній медицині. В теоретичній частині, скажімо так, в аудиторії ми сьогодні загальні теоретичні теми розбирали, які стосувалися знеболення, антибіотикотерапії, допомоги при опіках, допомоги при різних видах дрібних травм. Тут були масивні кровотечі, тут була проникаюча ушкодження в грудну клітку. Конкретно цей сценарій от вони відпрацьовували по таких станах. Ми вчимо суто по програмах, по яким також вчаться американські військовослужбовці. Ці програми, вони інколи адаптуються під Україну, тому що вони можуть тільки збільшуватися. Американського солдата десь в Америці можуть вчити менше часу, а ми беремо цю програму і можемо додати трошки часу, трошки натхнення, мотивації, щоб точно впевнитися, що люди всі вивчили, всі поскладали іспити, всі впевнено працюють з тими станами, які ця програма має описати і має навчити навичкам. В них було 20 хвилин на те, щоб вони наклали турнікети, задомпонували масивну кровотечу вузлового з'єднання, використали назофагіальну трубку на поранену без свідомості, наклеїли оклюзійну наліпку і використали декомпресійну голку при напруженому пневмотораксі. Вони працювали рятувальною парою, трошки наробили помилок, дещо деякі моменти зробили взагалі дуже якісно і дуже відповідально. І в таймінг 20 хвилин так, вклалися. Ви на раді зв'язку з евакуаційним підрозділом. Що ви йому зазначаєте?
Поранена з ліва і права рука.
Критична кровотеча.
Критична кровотеча і поранення в легені.
Щось підготувати медичному підрозділу можливо? Щось вже поки вони їдуть, вони вирушають, щось вони можуть підготувати?
Якщо є вентиляційне обладнання, то і критична кровотеча, можливо, потрібно буде доблювати тампонаду.
Американці, коли вводили саме такі стандарти, стандарти TCC, навчання по ним, вони зазначали, що в них в підрозділах, які якісно були навчені таким чином, в них достатньо суттєво зменшувалася смертність на полі бою. Ми віримо і розуміємо, що це доведена історія, що ми можемо навчити по цих стандартах і будемо рятувати життя, але з відсотками я тут не наважуся вам казати.
С нами Юрий Федоров, военный политический эксперт. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, но прежде чем обсудить саммит НАТО, оружие, которое пообещали западные союзники Украине поставить, реакцию Москвы на все вот это вот происходящее, я бы хотел попросить вас характеризовать другую сторону фронта. Вот мы много в эфирах обсуждаем украинские войска, да, их мотивацию, их вооружение, проблемы, с которыми они сталкиваются при штурме российских позиций. А что происходит сейчас в российской армии? Я вот уверен, вы следите за этим. Какая у них там сейчас мотивация, какие проблемы с вооружением, какие проблемы существуют сейчас в остановке украинского наступления, как их Герасимов собирается решать? Расскажите немножко про это. Ну,
насколько я понимаю, проблем в российской армии выше крыши очень много, и вряд ли мы в течение вот нескольких там 10-15-20 минут сможем о них поговорить. Проблема, главная проблема, как мне представляется, заключается, ну, есть две проблемы, которые сильно очень влияют на боеспособность частей и соединений. Первое – это мотивация. Вот что касается вооруженных сил Украины, тут все более или менее понятно. Это мотивация, защита родины, семьи, защита своих детей и так далее. Тут все понятно. А мотивация в российской армии очень различно в различных частях, в различных группах. Некоторые воюют за деньги. Ну и все вот те наиболее боеспособные части, наемные, добровольческие, пресловутая эта группа Вагнер, это все люди, которые получают очень приличные деньги. Это первое. Второе, да, для контрактников сегодня тоже зарплата очень повысилась, особенно для тех, кто участвует в боях. По некоторым данным, ну, для вот солдата контрактной службы, участвующего в действующей армии, это порядка 100 тысяч рублей в месяц. Раньше, ну, в начале войны, значит, эта зарплата была контрактников, была порядка 28-29 тысяч. Сейчас ее подняли в 2,5, а то и в 3 раза. Наверное, для России это колоссальные деньги, особенно для выходцев, для людей, которые живут в далекой провинции. Не в нескольких крупных городах, а в далекой провинции. Терять эти деньги они, конечно, не хотят. Да, Путин платит большие деньги солдатам за счет, ну, за счет высасывая их, конечно, из экономики. Они ведь из воздуха не берутся. Ну, правда, иногда и печатать приходится. Соответственно, падает курс рубля и так далее, но, в общем, да, люди, если повезет, конечно, и они получат так называемые гробовые, то есть семьи, это 5 миллионов рублей для контрактника. Повезет семьям, конечно, потому что далеко не всегда их выплачивают, но, тем не менее, повторяю, если, так сказать, начальство не никак-нибудь не обманет, а это бывает довольно часто, ну, в общем, да, 5 миллионов за гробовых, это, в общем, деньги, которыми семьи в глубокой провинции, многие семьи не рискуют, значит, их лишиться. Вот это первая мотивация. Вторая мотивация – это страх. Это страх, типичный для людей, которые не могут постоять за свои права, не могут решиться на сопротивление, ну, тому, что можно в кавычках назвать начальством. Значит, местным администрациям, которые их призывают, военкоматам, которые их отправляют на фронт, своим командирам. Ну, вот это такая типично крепостная психология, рабская психология. Да, мы в тяжелом положении, все очень плохо, но, может быть, и выживу, а рисковать, как-то протестовать, противоречить начальству, нет, это не для этих людей. Это вот вторая группа мотивов. И, наконец, третья группа мотивов, давайте называть, нужно понимать эти вещи, это в общем, ну, как бы это сказать, ощущение драки. Вот уж если человек оказался в драке, если он не может оттуда, из этого ситуации выйти, как-то избежать ее, ну, тогда некоторые начинают вот драться просто потому, что вот такая ситуация, и раз уж приходится драться, драться нужно вот всерьез.
Вот за пацанов, вот, да, вот написано на снаряде, было только что, мы смотрим, да, вот кадры российских оккупантов.
Да. Вот. И это, естественно, ну, психология – это она ведь точная наука во многом. Значит, если кто-то виноват, то при помощи пропаганды, при помощи там, этих военно-политических офицеров, ну, им объясняют, виноваты кто виноват. Виновата Украина, хохлы, укропы, там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот их нужно там убивать, вы же мужики, вы же не можете поддаться врагу, вас не будут любить девушки, вас будут презирать ваши семьи, вот, пацаны. Вот эта психология самого дна, такого полууголовного, криминального. Но, тем не менее, да, таких немало. И должен сказать, что, в общем, есть и люди именно вот из этой среды, которые для того, чтобы утвердить себя, показать, что хотя они, в общем, в гражданской жизни находятся в таком дискриминированном положении, вот они идут в армию для того, чтобы воевать и вернуться, если повезет, вернуться, значит, кем-то вроде там Рэмбо или значит, каким-то вот таким ветераном, которого все будут бояться, которому все будут прислушиваться. Но примерно такое же, вот, такая же проблема была и в бывшем СССР, когда люди шли на войну в Афганистане не по своей воле. Там добровольцев-то было практически, ну, может быть, 1%, да и то гражданские служащие. А военные, да, но потом они возвращались, и я повторяю, если возвращались живыми, здоровыми, с руками, с ногами, ну, значит, вот там грудь в орденах, ну, в орденах вряд ли, но медали, значит, тельняшка, и вот мы такие крутые, теперь мы будем тут править бал. Вот такая мотивация есть. Так что я бы не стал так вот только преуменьшать опасность, которая связана с российской армией, потому что в общем, психологи, а российская власть умеет нанимать грамотных психологов, они разрабатывают всякого рода методики, темники, значит, так сказать, всякого рода рекомендации для тех же самых военно-политических офицеров, которые вот апеллируют вот к этим эмоциям, к этим чувствам, и, ну, далеко не всегда безуспешно.
Ну и давайте обсудим с вами саммит НАТО, называют его историческим в Вильнюсе. Я не знаю, вот вы согласитесь со мной или нет, но мне кажется, что Украина, Владимир Зеленский, украинские военнослужащие перед этим саммитом пытались показать, продемонстрировать успехи на поле боя, действительно показать, что Украина готова идти вперед, Украина может идти вперед. И вот даже ролик был опубликован к 500 дням войны, где командующие украинских родов войск и солдаты говорили: мы идем вперед. С вашей точки зрения, удалось ли впечатлить вот союзников Украины на Западе вот этим украинским наступлением? Как они его видят вообще, как вы думаете?
По-разному, смотря кто. Если говорить об общественном мнении, о тех людях, которые смотрят на телевизор, читают газеты, ну, обычные люди, вот, кстати, средний европеец, скажем так, да, они очень сочувствуют Украине, ищут любые материалы, любые новости, любую аналитику, которая позволяет говорить об успехах вооруженных сил Украины и так далее. Но, видите, на саммите в Вильнюсе вот те люди, которых показывают сейчас вот на картинке, это люди, которые читают вовсе не только читают, значит, качественную прессу или смотрят телевизор, они читают еще и аналитические разработки на своих министерств, служб самого разного толка, секретных, МИДа там, и так далее, и тому подобное. И эти люди, да, конечно, они, как все люди, испытывают определенные эмоции, определенные чувства, но главное, что ими движет, это их понимание национальных интересов своих государств. Вот тут гораздо сложнее все получается. Понимаете, вот Байден может быть уверен в том, что и канцлер Шольц, и там целый ряд людей из их окружения могут быть уверены в том, что да, ну что ж, пусть Украина воюет. Мы будем помогать, ну так, столько, сколько считаем нужным. А сами нет, сами мы не будем воевать с Россией. Вот сейчас тяжесть войны падает на Украину. Ну что ж, может быть, это и не так плохо, могут считать люди из аналитических центров, из спецслужб, из правительственных ведомств. А мы пока подождем, ну, будем, да, Украине помогать сколько, причем так, как мы считаем нужным, не то, не так, как просят в Киеве, а так, как мы считаем нужным. Так что вот эти успехи, да, конечно, успехи вооруженных сил Украины и перед саммитом, и на протяжении всей войны, ну, скажем так, те успехи, которые были достигнуты на протяжении всей войны, а успехов было много, да, они убедили западных лидеров в том, что Украина имеет потенциал военный, Украина может воевать, Украина может сопротивляться, и в конце концов Украина может одержать победу над Россией. А вот какая победа над Россией нужна тем или иным государственным и политическим деятелям Запада, это вопрос отдельный. Угу. Тут могут по-разному быть ответы на него.
Ну и дают оружие, там есть гарантии безопасности, определенные там такие фигуры речи, очень обтекаемые, прозвучали в резолюции финальной по итогам вот первого дня саммита вчерашнего. Ну, пообещали оружие, Британия, около полусотни дальнобойных ракет «Скальп», они уже известны, это то же самое «Шторм Шейдо», британско-французская разработка, Германия 25 танков «Леопард» и 40 БМП «Мардер», Австралия 30 БТР «Бушмастер». Ну и в то же время сквозит такая мысль в кулуарах этого саммита, что Украине хорошо бы было решать свои вопросы с Россией на поле боя и перейти к переговорам. В частности, в очередной раз повторил это президент Чехии Петр Павел в кулуарах этого саммита, что нужно бы все это сделать до выборов в США, то есть до конца 2023 года. Ну и Дмитрий Кулеба в интервью моим коллегам в украинской службе «Радио Свобода» сказал, что к концу этого года Запад действительно может начать принуждать Киев к миру с Кремлем. Юрий, как вы считаете, там действительно вот отдельные страны НАТО, да, или все НАТО рассчитывают на то, что Украина может победить, да, вот опять же мы возвращаемся к этой формулировке победы, да, у каждой страны, наверное, свое есть понимание этого. Насколько это реалистично, с вашей точки зрения, действительно решить какие-то масштабные вопросы на поле боя к концу этого года, и достаточно ли Украина вооружена для этого, и как понимают это на Западе, где атакамсы, где самолеты, действительно они рассчитывают, что Украина выйдет, ну, хотя бы к Крыму на границе 23 февраля?
Крайне сложный, я бы сказал, такой вопрос, на который однозначного ответа-то, в общем, нет. Да, успех Украины возможен, но чудес на поле боя не бывает. Вообще в войне чудеса бывают очень редко. И очень много зависит от того, какое оружие и когда дадут вооруженным силам Украины западные союзники. Дадут сотню F-16, ситуация будет намного лучше для Украины. Дадут несколько сот вот этих дальнобойных атакмсов, ну, по 300 километров. Это не так, чтобы уж очень дальнобойные, но 300 километров радиус действия. Это очень важно, вот, получить несколько сот таких ракет. Это значит, они точные, хорошие ракеты. Это значит, что несколько сот серьезных военных объектов, иногда ключевых, критически важных, на оккупированных территориях Украины будут, российских я имею в виду, на оккупированных территориях Украины будут уничтожены. Вот даже вот этот «Шторм Шэдоу», хорошая ракета, давеча, там, по-моему, два дня назад было сообщение, что штаб 58-й армии российской в Бердянске был накрыт, и замкомандующего Южным военным округом, на это очень высокая фигура в российской военной иерархии, был убит. Но раз там был замкомандующего военным округом, значит, в этом помещении находилось несколько десятков высокопоставленных офицеров из его свиты, из командования 58-й армии. Вот одна ракета может привести к тому, что на несколько дней, а может быть и на неделю, управление этой армией будет парализовано, потому что и замкомандующего округом, и, видимо, значительное количество офицеров из штаба армии были ранены или уничтожены. Значит, пока придет замена, пока люди войдут в курс дела, пройдут дни. Ну, соответственно, это дает Украине возможность. А если вот такими ракетами будут уничтожаться один штаб армейский за другим, если будут уничтожаться даже штабы бригады, но тогда российская армия останется без так сказать, управляющих центров, и, соответственно, потенциал боевой ее снизится очень сильно. Если придут в Украину американские абрамсы в достаточном количестве, пока обещано, как я понимаю, 31 штука.
К осени этого года.
Да, осенью этого года, это танковый батальон. Но вот я сегодня посмотрел справочник Международного института стратегических исследований за этот год, за 23-й год. Там сказано, что на складах вооруженных сил Соединенных Штатов находятся 2000 танков «Абрамс». Ну, разных модификаций, некоторые современные, некоторые там более старые. Но, тем не менее, в общем, вот 2031 танк – это, ну, цифры говорят сами за себя, правда? Так что, вот, я повторяю, победа вооруженных сил Украины вот на этом этапе наступления возможна, но для этого вооруженные силы Украины должны иметь необходимое оружие. Имеют или нет, ну вот это уже нужно спрашивать у генерала Залужного, генерала Сырского и так далее. Они знают сколько чего у них есть и сколько чего им надо. Но вот то, что я могу сказать. Повторяю, чудеса в войне бывают редко, и как некоторые такую шутку говорят, экспромт, хорошо подготовленный экспромт. Чудеса могут быть, но если они хорошо подготовлены и отрепетированы. Вот и на войне то же самое.
Продолжала на этом саммите муссироваться тема кассетных боеприпасов. Алексей Резников, в частности, сказал следующее. Когда мы получили в мае 22 года 150-миллиметровую арт-систему, это стало переломным моментом, то есть геймченджером, он сказал на английском. В июле мы получили различные типы реактивных систем залпового огня. Это стало следующим шагом вперед. И я надеюсь, что кассетные боеприпасы станут следующим прорывом как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий. То есть, говорит Резников, что кассетные боеприпасы такой следующий геймченджер. Юрий, как вы думаете, это такое форма речи, такое преувеличение, или в самом деле кассетные боеприпасы, ну, это такой новый этап войны, американский?
Нет, это никоим образом не преувеличение. Давайте посмотрим на цифры. Значит, вот такой боеприпас, вот его показывают на картинке, это артиллерийский снаряд, есть там и другие варианты, там авиабомбы и боеголовки ракет. Но пока речь идет об артиллерийских снарядах, насколько я понимаю. Но вот в этих, значит, снарядах находится, ну, в этом, как я понимаю, вот в снаряде этого типа находится 72 суббоеприпасы. Это вот в данном случае такие цилиндрики, они, если можно показать еще раз вот эту вот схему этого боеприпаса, они вот такими, ну, как бы колонками, там несколько колонок таких вот небольших цилиндриков, которые, в свою очередь, оснащены взрывчаткой, и при соприкосновении с землей эта взрывчатка взрывается. Разлетаются эти цилиндрики, ну, иногда там, вот видите, вот там как раз вот это вот темные такие, вот это цилиндрики, вот это суббоеприпасы. Суббоеприпасы. Бывают разные конструкции, но вот в данном случае вот такие вот цилиндрики. Значит, на расстояние до 300, радиусом до 300 метров. Теперь посчитайте. Значит, обычный снаряд, фугасный, скажем, у него радиус поражения, ну, так, чтобы надежно уничтожать, прежде всего, живую силу, ну, где-то метров 10-15. А тут до 300 метров. Вот, да, давайте приведем на карте или на листочке бумаги круг. Ну, на карте лучше показать. Круг радиусом в 300 метров. Вот это вот эта территория, вот эта площадь, которая как бы она засевается вот этими кассетными, значит, суббоеприпасами, но они взрываются, там вероятность того, что человек... Ну, в основном это противопехотное оружие. Вот там вероятность того, что человек останется, противник, останется в живых, но она близка к нулю.
Так это как раз для фортификационных сооружений, так правильно я понимаю, Юрий? Вот этих укреплений на юге Украины, допустим, да, вот их засыпать этими снарядами собирается Украина?
Ну, если, значит, можно засыпать все, что хотите, но лучше всего это по скоплениям живой силы противника. Вот идет колонна, да, или там находится, вот идет рота в атаку, да, значит, вот там, или наоборот сопротивляется. Значит, вот один такой снаряд может эту роту, ну, конечно, не полностью уничтожить, да, там по-разному может быть, но сам по себе факт, что вот площадь радиусом в 300 метров будет, радио это, значит, зона поражения, ну, скорее всего, вот эта рота будет, значит, убежит назад. Или если эти суббоеприпасы попадут в траншею, в окоп, где находятся, значит, обороняющиеся там какие-то силы противника, да, тоже вообще мало что останется в живых, да, вот будут засыпать именно, ну, прежде всего, живую силу. Потому что для, скажем, танк поразить таким суббоеприпасом, это маловероятно. Хотя есть, ну, это уже другие, значит, такие кластерные, ну, или кассетные боеприпасы, бомбы, которые предназначены, они распадаются там на десяток другой таких мелких бомб, и каждая нацеливается на свою цель. Но я так понимаю, что это пока еще в перспективе Украина может получить такие боеприпасы. А вот могут быть и кассетные боеприпасы для... скажем, для тех же самых атакамсов, если их передадут Украине. А это там уже не 70, ну, в данном, ну, вот снаряде, там 72, по-моему, этих должно быть, вот мне память не изменяет. А там в боеголовке атакамсов, там, значит, несколько сот таких боеприпасов, таких суббоеприпасов, там уже совершенно другая картина получается.
Юрий, я вас еще хочу один вопрос успеть задать. У нас уже есть следующий гость, Николай Капитоненко, мы с ним обсудим, вот что там наобещало НАТО Украине. А я хочу у вас о российской реакции спросить на вот эти вот гарантии безопасности, которые страны, отдельные страны НАТО пообещали Украине. Вот Песков высказался, давайте его послушаем, попрошу вас прокомментировать коротко.
Представляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украины, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями. Мы слышим некоторые голоса политиков в этих странах, которые отдают себе отчет в этом. И надеемся, что эти голоса как-то будут услышаны и будут проявлена мудрость, потому что иначе, принимая подобное решение, эти страны фактически делают Европу гораздо более опасной на долгие и долгие годы. И, конечно же, они делают плохо нам, что мы будем учитывать и с чего мы будем дальше исходить.
Юрий, ну а как будет отвечать Москва на вот это вот все? Угрожает снова, да, мы слышим эти угрозы регулярно. А есть чем ответить вообще? Ну вот на вот эти гарантии безопасности, на кассетные боеприпасы, на танки новые, на новые БМП?
Да, нечем отвечать, по сути дела. Вот Песков там слова разные произносит, но, понимаете, эти слова мы слышали уже на протяжении и вот всей войны, и до войны. На вот эти угрозы, все это было сказано и не раз, и вообще говоря, эти слова уже давно обесценены. Если говорить о сути дела, то что может... Россия использовала все возможности, которые у нее есть, за одним исключением. Это ядерное оружие. Вот если в Москве действительно решат перейти ядерный порог, но тогда это другой уже совершенно новый уровень войны. Но пока вроде бы этого нет, потому что, в общем, люди, принимающие решения, в том числе и Путин, понимают, что что их ждет после этого. А ждет их, ну, попросту говоря, я, значит, ответный удар, в котором они все погибнут вместе с большим количеством соотечественников. Вот, собственно, и все.
И попадут в рай, да, как говорил Владимир Путин.
Что, простите?
И попадут в рай, как говорил Владимир Путин, да, вот в этом контексте.
Это вопрос нужно задать уже какому-нибудь митрополиту. Я не знаю, кого.
Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Юрий Федоров, военный и политический эксперт, был вместе с нами. Поджимает, к сожалению, время. К нам присоединяется Николай Капитоненко, кандидат политических наук, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, директор Центра исследований международных отношений. Николай, здравствуйте. Не слышим вас, Николай. Давайте попробуем восстановить связь.
Добрый вечер.
Добрый вечер, теперь слышим вас. Николай, ну вот люди в Украине очень пристально наблюдаю это, как следят за саммитом НАТО, и вот вчитываются в эти формулировки, которые вчера в резолюции прозвучали. Ну вот саммит НАТО согласился изъять требования о плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО. Цитата: когда будут достигнут условия. Можете пояснить вот людям, будет Украина в НАТО или не будет? Если будет, то когда?
Украина не будет в НАТО, пока не закончится война. А даже когда война закончится, слишком много неизвестных пока что будет.
Пропадает у нас связь с Николаем Капитоненко. Пытаемся мы ее восстановить. Я пока напомню номер прямого эфира. Он звучит так: 0800 300 403. Вы можете звонить, принимать участие в разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Писать можете в Viber. Плюс 38 095 151 9505. И напомню, сегодня продолжается саммит НАТО в Вильнюсе, на котором сегодня начинается уже новый формат сотрудничества Украины и НАТО. Это будет Совет Украины на НАТО, который придет на смену одноименной комиссии. Он обещает более глубокое сотрудничество. На нем будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины от стран Запада, которые будут действовать до ее членства в Альянсе. Уже появились даже в СМИ, появился текст вот этих вот гарантий, которые страны Большой Семерки согласовали для Украины. Цитата: сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, да, в связи с этим важно, что мы, то есть Большая Семерка и Владимир, собрались снова сегодня после саммита Большой Семерки. Украина защищает мир, сказал президент США Джозеф Байден, и сказал он следующее: также сегодня мы запускаем декларацию J7, которая гарантирует безопасность Украины в дальнейшем будущем. Ранее в правительстве Великобритании сообщали, что страны группы семи подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые назвали историческими и шагом к завершению текущей войны. Каких-то таких особой конкретики касательно вот содержания вот этих гарантий безопасности пока не прозвучало, но кроме того, что страны НАТО, даже не страны НАТО, а весь Альянс обязался выделять по $500 млн в год для укрепления вооруженных сил Украины, для того, чтобы они могли быстрее переходить на стандарты НАТО. Вроде вернулся к нам Николай Капитоненко. Николай, слышите нас?
Да,
слушай. Мы в самом начале, пропала связь. Вы сказали, что Украина не станет членом НАТО, пока не закончится война, и пропала связь.
Да, собственно, не станет членом НАТО, пока война не закончится, и я не уверен, что она им станет, даже когда война, собственно, закончится. Поэтому для меня основной итог этого саммита в том, что Запад четко дал понять, что не готов делить с Украиной риски нашей безопасности, не готов втягиваться настолько глубоко в российско-украинскую войну, хочет сохранять контроль над ситуацией и возможность для себя более гибко реагировать на то, что происходит.
Что такое эти гарантии безопасности? Вы, ну, понимаете сейчас, можете тоже объяснить это вот нашей аудитории, которую предлагают сейчас союзники?
Гарантий безопасности никаких нет. Я считаю, что это просто словесная эквилибристика, которая появилась во второй день саммита для того, чтобы хотя бы какой-то позитивный результат украинское руководство могло продать избирателям. Потому что, по сути дела, то, о чем идет речь, констатация того, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантического региона и безопасности его, Поддержка столько, сколько нужно, поддержка оборудованием, военная, финансовая помощь, тренировки и так далее, санкции. Это все то, что уже есть. И это не является гарантиями безопасности. Гарантия безопасности – это обязательство вступить в войну на стороне жертвы агрессии. То, что задекларировано, не близко не похоже на гарантии безопасности, это просто констатация того, что уже есть. То, что Запад делает уже полтора года, будет продолжать делать дальше. Мы же не считали это гарантиями безопасности, и дальше не будем считать.
Николай, что происходит? Слили Украину, получается? Такие были ожидания, да, и от стран Восточной Европы, и от самой Украины. Зеленский говорил, что не приедет туда, в Вильнюс, если ничего конкретного в Украине обещано не будет. Нет, тем не менее, он приехал. Почему нет каких-то конкретных шагов касательно Украины? В чем проблематика?
Ну, потому что никто не собирается воевать с Россией. Зачем эти риски кому-то нужны? Пока Украина воюет самостоятельно, и можно ее поддерживать деньгами и оружием, кто будет отказываться от такой удобной позиции? Меня удивляет то, что мы не понимали этого и питали какие-то иллюзии на тему того, что НАТО возьмет и все вместе нас туда пригласят и бросятся воевать за нас с россиянами. Этого не будет. Международная политика очень прагматичная и эгоистичная сфера, где все считают, просчитывают риски. Если Украина обречена воевать, это все на Западе понимают. И она это будет делать, хоть будучи членом НАТО, хоть не будучи, хоть с гарантиями безопасности, хоть без них. Поэтому никакого смысла брать на себя дополнительные риски для Запада нет. И страны, те страны, члены НАТО, которые высказывали за то, чтобы принять Украину, они делали это, я так надеюсь, что делали это искренне. Но они не могли не понимать, что эта опция не сработает в любом случае. То есть даже если там 25 или почти 30 стран будут за, но против будут 1, 2, 3 самые влиятельные, то ни о каком членстве речь идти не может. Поэтому какую бы позицию ни декларировали эти государства, было понятно, что опция членства Украины в НАТО, она нереалистично.
Но вы сказали вот такую еще интересную и важную вещь, что даже после окончания войны совсем не гарантированно Украина станет членом НАТО. Давайте представим себе, да, случилось чудо, Украина вышла на границы 91-го года, а почему бы и нет? Почему этот вопрос не закрыть? Это действительно бы очень... Ну, в Украине, да, такой вопрос существует. Мотивировал бы украинских защитников, зачем сейчас вообще, да, воевать, выходить на границы, чтобы эта война не была бесконечной. И Байден закрывает определенные свои вопросы, ну, вот головную боль войны в центре Европы.
Ну, мы же воюем не для того, чтобы нас приняли в НАТО, а для того, чтобы обеспечить свою безопасность и восстановить территориальную целостность. То есть, независимо от того, что нам пообещают, мы все равно будем воевать. А давайте представим себе сценарий, при котором Украина, он, я считаю, не очень высоковероятный, при котором Украина выходит на границы 91-го года. Это не означает автоматического прекращения войны. То есть ничего не принудит Россию в этой ситуации согласиться, капитулировать, выплатить репарации, выдать виновных и так далее. Россия может позволить себе продолжить воевать дальше. И тогда страны-члены НАТО снова станут перед дилеммой, стоит ли делить риски полномасштабной войны с Россией, теперь уже в новой конфигурации географической, хорошо, с восстановленной территориальной целостностью Украины, целостностью, стоит ли с Украиной эти риски делить? И снова их ответ, как мне кажется, будет похожим на ответ сегодняшний. Зачем это делать, если можно этого не делать? Поэтому я думаю, что даже при выходе на границы 91-го года, даже если вдруг война закончится на границе 91-го года или в каких-то других условиях, снова-таки будет высокая вероятность того, что эта война возобновится. Потому что очень многие конфликты последние десятилетия показывают такую тенденцию к возобновлению. Они вроде бы затухают на время, но потом, через какое-то время, могут снова происходить эскалации. И НАТО тогда будет в той ситуации, которая была до полномасштабного вторжения. Почему нас не брали в НАТО до 22-го года? Потому что понимали, что риск войны с Россией очень высокий, и зачем его с Украиной делить, смысла нет. Точно такая ситуация возникнет и в случае завершения этой войны, то есть такой же будет выбор стоять перед странами-членами НАТО.
А вот эти вот обещания, которые прозвучали, за них же придется в будущем отвечать политически, что Украина станет членом НАТО. Звучит же это все?
Ну, оно звучит, но это обещание, которое можно выполнять как можно угодно долго. Я вот вчера просмотрел декларацию Бухарестского саммита в 2008 году, Точно такая же была формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Прошло 15 лет, в Вильнюсе формулировка Украина, будущее Украины в НАТО. Вот так она теперь звучит. Mm-hmm. Что первый вариант, что второй слишком размытый и больше похож на какую-то, не знаю, религиозную догму, чем на конкретное обещание со сроками и его исполнением.
Да, но трудно с вами действительно не согласиться, когда заявляют, что Украина присоединится НАТО, когда будут достигнуты условия, в то же время в решении саммита нет этого перечня условий, да, поэтому можно подставлять под это все, что угодно. Николай, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться с нами. Николай Капитоненко, кандидат политических наук и директор Центра исследований международных отношений, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Россия заявляет о восстановительных работах в оккупированном Мариуполе. Каждый день публикуется информация, что планируют отремонтировать и где появятся новые дома. Моя коллега Дарья Куриная продолжает следить за событиями в оккупации. Вот Даша проанализировала, что пишут в местных пабликах о восстановлении, которые так пиарят российские СМИ. Даша, гость студии, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну а что пишут сами жители Мариуполя о темпах и качестве восстановления жилья в городе?
Здесь как бы мнения очень сильно разошлись, потому что стоит отметить, что в пабликах, которые регулирует оккупационная администрация, очень малый процент проукраинских высказываний. Они сразу же банятся. Ну, когда уже администраторы не успевают банить, тогда можно увидеть всю эту историю. Все жалуются в основном на то, что очень много идет пиара на ситуацию, потому что, ну, если мы откроем там хотя бы наш Мариуполь или любой другой мариупольский паблик, там каждый день идет объявление о том, что бешеными темпами восстанавливается там левобережный район, что-то в центре, новый сквер, новая квартира. И сразу же в комментарии приходят люди, которые говорят, что, ну, а почему наш дом, который вот стоит на соседней улице, не отремонтирован, почему наш дом разбирается? И тогда идет сразу же такая дискуссия, что вы хотели? Вот при Украине было все разрушено, а сейчас не успевают, подрядчиков не хватает, денег не платят, и все в таком духе.
Ну, а мы можем вообще какие-то делать выводы, что там реально восстанавливается, что не восстанавливается, может, в процентном соотношении, или действительно так все цензурируется? Да, что и не поймешь, что отстраивается и сколько там этих домов отстраивается.
В процентном соотношении измерить это крайне сложно, потому что, ну, единственное, на что мы можем опираться, это там посмотреть спутниковые снимки по Мариуполю и увидеть, что, где действительно есть хоть какое-то движение, потому что все, что мы видим, в основном это разбираются дома, и один какой-то микрорайон, который постоянно фигурирует во всех новостных сводках, его там снимают со всех ракурсов, либо же будет восстанавливаться какой-то один дом, но его подснимут с разных планов и будут тиражировать неделю-две, чтобы создать иллюзию такой бешеной стройки.
Интересный очень вопрос, кого мариупольцы обвиняют в разрушении города? Ты уже сказала, что нужно это все это как бы делить на большую цифру, потому что там работают цензоры, да, в социальных сетях, но все-таки проскакивают ли какие-то альтернативные мысли, что говорят?
Да, мне недавно очень, так можно сказать, повезло, потому что я попала на живое обсуждение, когда еще не успел прийти модератор, и там завязался прям такой баттл, когда одни обвиняли Украину, другие обвиняли Россию и кричали о том, что нет, там, мы ходили голосовать за Россию, а не за ДНР, мы теперь оказались в какой-то дыре, другие кричали, зачем вы это сделали, ведь Россия все это разрушила, когда пришла оккупация, другие кричали, что вот у них во дворе стоял батальон Азов, который всех расстреливал, но при этом же начинает выясняться, что большинство писатели в этих пабликах, на самом деле, недавно приехавшие в Мариуполь, как смеются с них новые мариупольцы из национальных республик Российской Федерации.
Россияне, грубо говоря.
Россияне, да, и которые начинают отстаивать, что, ну, на самом деле Россия очень помогает Мариуполю восстанавливаться, все разрушила Украина. В тот момент приходят мариупольцы, которые еще остаются жить в оккупации, либо же те, которые выехали, и рассказывают то, что у них было разрушено Россией, и выкладывают свои... То, чем они были очевидцем расстрелов из танков их домов и сбрасывания авиабомб.
Ну что ж, я вот, пользуясь случаем, обращусь к нашей аудитории. Уверен, нас смотрят и слушают в Мариуполе, временно оккупированном. Расскажите нам, что вы видите, что там сейчас происходит, как вы оцениваете темпы восстановления города. Очень трудно соврать информацию. Можете связаться с нами в социальных сетях при желании анонимно. Можете в Viber, например, написать +38 095 151 95 05. Будем рады. Наша программа заканчивается. Даша, спасибо тебе большое. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украины. украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Наберите просто в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал «Украинская служба «Радио Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, но не забудьте поставить лайк этому видео. Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».